Профессор смотрит в мир.
Это «Радио Спутник», мы продолжим. Меня зовут Алексей Красильников, я приветствую всех на авторской программе политолога и кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева, профессор «Смотрит в мир». Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Традиционно, быстренько нашим слушателям и зрителям, кстати, тоже предложу поделиться своими мыслями, комментариями. Это можно сделать в WhatsApp 968-766-3311. Можно направить свои мысли, комментарии, идеи, инициативы через приложение, через телеграм-канал. Ссылочка есть в описании канала «Радио Спутник». Там есть бот, туда пишите, все попадает нам на рабочий стол. Обязательно подключим в дискуссию. Естественно, хотелось бы, чтобы эти мысли, комментарии были относительно тех тем, которые будем разбирать. Дмитрий Геннадьевич, и тут для начала, наверное, вот это обширная ситуация с ООН, с заявлениями, которые были сделаны российским постоянным представителем Василием Небензей и президентом Украины Владимиром Зеленским. Небензя непосредственно объяснил, почему Россия бьет по украинской инфраструктуре энергетической. Это, процитирую, ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией. Небензя, кстати, добавил, что одна из целей спецоперации — это подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России. И эта задача будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию. А вот такая формулировка чуть не достаточно точно и достаточно, ну как сказать, вот с озвучкой этих самых задач прозвучала уж не впервые ли на уровне ООН?
Ну, во-первых, извините, я не могу не начать с того, что если я сейчас поделюсь, вот как вы призвали наших зрителей и слушателей, своими мыслями об ООН, то, вероятнее всего, я следующие 15 суток проведу, значит, как-то очень сложно, вот, и не вполне, что называется, в комфортных условиях, потому что, если честно вам сказать, то как быстро, даже не то, куда катится ООН, она туда катилась очень много лет, но то, как быстро, легко и даже вот с некоторым плохо скрываемым удовольствием ООН катится туда, куда она катится, то есть в никуда, в полную политическую пропасть и забвение, меня, честно говоря, даже, ну, я бы сказал, удивляет. Но это их проблемы. Вот, я в свое время, когда я впервые попал в ООН, а это было, не поверите, в 1982 году, так, я скажу, что это была организация совершенно другая, и нравы там были другие. И занималась она в годы холодной войны гораздо более вменяемыми вопросами, и сбалансированную политику проводил, несмотря ни на что. Все-таки, знаете, личность генерального секретаря имеет значение. Угу. Когда на посту генерального секретаря были политические тяжеловесы, Курт Вальдхайм, великий человек, Перес де Куэллер, тоже, мягко скажем, титан. Да, а когда стали такие вот непонятные, так сказать, люди, непонятно откуда, и, кстати, заметьте, уходящие непонятно куда, вот, это, конечно, вызывает вопрос. Теперь по поводу ваших слов. А я не знаю ни что добавить к тому, что вы сказали, ни что возразить. Почему? Потому что это действительно абсолютно четкая характеристика нынешнего этапа в осуществлении специальной военной операции. Это подрыв способности Украины вести длительную, деструктивную для своих соседей, а мы соседи Украины, так как уж получилось, извините, так, значит, военную кампанию. Почему? Потому что в действительности может быть сколь угодно много военной помощи со стороны Запада, но пока не разрушены ремонтные мощности, транспортные мощности, пока не парализована логистика, пока не парализовано внутреннее производство целого ряда видов вооружений. Кстати говоря, РСЗО, которыми бьют, и мин, например, которыми бьют по территории Белгородской, да, там периодически Брянской, Курской областей. Я уже не говорю про Запорожскую и Херсонскую области, про Донецкую и Луганскую народные республики. Да, пока вот эти мощности не будут парализованы, значит, тут говорить о каких-то военных успехах будет крайне сложно. Но я хотел бы сказать и второй момент. Вы знаете, вот Небензя говорил о мире, да, о том, что все это, все военные атаки против военной инфраструктуры и инфраструктуры, используемые в военных целях, да, они предназначены для того, чтобы принудить Украину к миру. А дальше, теперь посмотрим, что же там сказал Зеленский. А Зеленский на Совете Безопасности ООН, где он присутствует фактически в нарушении всякой процедуры, так, это, кстати, очень тоже много говорит о том, какие нравы сейчас в ООН, значит, начинает говорить о том, что ему нужно дать еще больше средств для продолжения войны.
Да, больше ПВО, больше... Но он еще экспертов пригласил оценить вот эти самые разрушенные объекты инфраструктуры. Я уж прошу прощения, это что, это для чего? Это вот как с МАГАТЭ было, просто, мол, приехали, отчитались, уехали.
Да. А эксперты рассказали, что большая часть гражданского сегмента, который пострадал, так, это пострадали от собственного ПВО. Причем, вы меня извините, я как-то нелегкая судьба политолога занесла меня в студенческие годы в, ну, переводчиком, естественно, в ПВО одной страны. Вот, это было далеко, и страны сейчас такой фактически нет, да, ну как бы есть, но как бы нет. Я от этого, я своего студенческого опыта знаю, что вообще-то у больших ракет таких, да, у них есть, что называется, механизм самоликвидации. Если они промазали, да, чтобы они не... Это же люди умные их делали, там они математику знают, там, когда я впервые в руки взял логарифмическую линейку, я испытал дикий ужас, да, я ее сразу положил, больше не трогал, да, вот, логарифмическую линейку, это не ваши вот эти вот новомодные калькуляторы, так, ну вот, там же есть механизм самоликвидации, то есть, грубо говоря, вот эти ракеты, которые, а вчера точно, как минимум одна, а похоже, что две ракеты ПВО упали на жилые дома. Одна точно, одна просто доказана. То есть, грубо говоря, либо нашим, так сказать, нашим оппонентам, как это принято говорить, поставили дефектные ракеты, либо наши оппоненты свинтили вот эти блоки, mm-hmm. они сейчас где-то всплывут в другом месте. Знаете, что-то мне, вот понимаете, как-то я склоняюсь все-таки ко второму варианту. Почему-то. Да? Но вообще вчера, конечно, был очередной пиар. И вообще вся мизансцена была пиарной. Я посмотрел, ну так, я не все, естественно, смотрел, потому что, ну, это невозможно. Да? Но я вам скажу, что вот они продолжают играть в пиар. Их не интересует, что происходит на самом деле. Их не интересует количество погибших с их стороны. Они продолжают играть в пиар.
А вот, кстати, в продолжение этой истории, тут, конечно, еще немножечко про польское мнение хотелось бы сказать, но обязательно упомянем. Но вот к тому, что вы только что сказали, прям есть источник, представитель российских силовых структур в Херсонской области, относительно пиара, относительно неготовности считать потери, точнее, готовности не считать потери, есть такое вот мнение инсайдовое, что практически поголовно мобилизуют жителей Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, части Запорожской областей, та, которая подконтрольна Киеву, что эти области роднит. Области в основном русскоязычные. А вот с запада едут там буквально пара-тройка десятков человек.
Но я вам так скажу, что на средней фазе конфликта, которая, значит, вот так, той фазе, которую мы так деликатно назвали оперативная пауза, и которая нам впрок не пошла, это лето. Действительно, начали забревать в достаточно больших количествах на людей с Западной Украины и, так сказать, вот Житомир, Волынь, вот оттуда. Что получили в итоге? Во-первых, получили очень низкую боеспособность. Во-вторых, получили массовые протесты жен, родственников и так далее, которые фактически поставили райвоенкоматы в состояние блокады. Ну и народ просто начал через границу текать. А мы же понимаем, что просто по географии утекать с Западной Украины и с Волыни куда угодно нужно запросто. Ну, поэтому, да и просто, ну, какой там народ, ну, какое там образование, там, да, ну. А здесь все-таки люди с некоторыми техническими навыками. Текать им некуда. Тоже им некуда текать, потому что там, естественно, граница, Днепр там и так далее. Угу. Да, их найдут, поймают. Да? И второе, ну, это, конечно, попытка избавиться нашими руками от русскоязычного населения. И в этом смысле Я, конечно, бы очень настоятельно нашим людям, которые этим занимаются профессионально, рекомендовал бы усилить именно вот агитационную работу. Нам не надо даже, чтобы они сдавались в плен. Нам не надо, чтобы эти люди там выходили с поднятыми руками и так далее и тому подобное. Нам нужно, чтобы вот эти люди, русскоязычное население вот этих областей, еще не освобожденные, тем более русскоязычное население областей, значительные части которых уже входят в состав Российской Федерации. Вы посмотрите, что делается в Херсоне.
Решением референдумов,
Россия. Да, вот посмотрите, что делается в Херсоне. Да, там же, значит, российское руководство, в общем, щадило население, не проводило там никакую мобилизацию. Сейчас гребут мужиков поголовно. Так вот, нам нужна агитационная работа с целью убедить этих людей, да и с Киевщины тоже, хотя в Киевщине все гораздо сложнее, да, вот, занять пассивную позицию. Не стреляй. Ну, не надо сдаваться. Не хочешь ты сдаваться. Ну стыдно тебе сдаваться.
Разрешите здесь немножечко с вами не то, что поспорить, но напомнить, что подобная работа, вот подобные заявления, призывы, ну, по крайней мере, на слуху с весны. Вот это из серии «Братские народы». Очень хороший, мне кажется, тонкий пиар. Прошу прощения, тонкий ход был из серии того, что вот есть Азов, есть вот эта запрещенная организация, а есть ВСУшники, а там вроде такие же русскоязычные. Как-то оно не работает. В последнее время, вон, опять же, расстрелы пленных, военнопленных. Кто производил?
ВСУшники занимают. Причем, я очень не удивлюсь, если эти ВСУшники были русскоязычными.
Абсолютно
действительно.
Точно.
Действительно. Ненависть. Действительно, вот то, в чем преуспел киевский режим, это в ненависти. Но дальше, а я опять с вами соглашаюсь, но, понимаете, все время есть нюансы. Вот мы делили Азов в ВСУ, не надо было их делить. Надо бороться не за ВСУ, а за каждого отдельного мобилизованного. Надо бороться. Сейчас уже, вы поймите, это не первая мобилизация, не май. Май, между прочим, это была вторая мобилизация. Сейчас то ли пятая, то ли шестая волна мобилизации. То есть там люди уже спорят. Либо это продолжение пятой, либо они начали шестую. Похоже, что начали шестую. Это совсем другой народ. Это совсем другой разбор, уже чисто кадровый. Но надо работать не там, вот давайте ВСУ хорошие, Азов плохие там и так далее. В Азове тоже, кстати, полно было русскоязычных. Но, что называется, это не гарантия от того, что вы попадете под влияние чисто сатанистических вещей. Да, да и вот надо обращаться к каждому индивидуально. Да? Не то, что переходите подразделениями, а ты не выстрели. Ты патрон свари в котелке, чтобы он не стрелял. Ты куда-нибудь сховайся. Вот каждому конкретному. Да? И второе. Все-таки мы должны понимать, что специальная пропаганда для войск и населения противника – вещь тонкая. И это не является продолжением вот этих информационных манипуляций там и так далее. Это в действительности рассказ правды. Правда. Специальная пропаганда – это правда. Потому что если вы врете в специальной пропаганде, все, вам верить не будут. Это рассказ правды в той форме, в которой население и войска противника готовы эту правду воспринимать. У нас, знаете, что крутили иногда, вот когда действительно наша спецпропаганда стала более эффективной против немцев? Лили Марлен. Вот с этого начинали.
А были и тоже попытки, Дмитрий Геннадьевич?
Реалистичные цели, все, молчу.
Помните песня даже из серии «Вернуть себе мову»? И это было на украинском, и это было за российскую позицию. Ну, это единичный, наверное, случай все-таки, да?
Вот опять мы возвращаемся, что у нас, конечно, заходы были тонкие, причем такие тонкие, что называется, порвались, так сказать, мгновенно, да? Но, видимо, чего-то мы не нащупали, чего-то мы не доработали. А сейчас, ну, уже видно, кто с нами воюет, как с нами воюет. Кстати говоря, и вот еще одну вещь скажу, наверное, неприятную. А большую часть населения Украины, то, что там сатанисты воюют, да, не пугает. Это, кстати, тоже нужно осмыслить. Это вот то, что рядом с тобой живут сатанисты, исколотые там черепами, а ты ходишь в церковь, там на коленях ползешь до церкви, видение у тебя Богородицы, это никого не смущает. Вот это тоже нужно оценивать. Поэтому это тонкий момент. Но сейчас, вернусь все-таки, настаю на своей точке зрения, вот сейчас есть окно возможностей разговаривать, но с каждым отдельно. А технологии такие есть. Кстати, напомню, наш замечательный Дональд Трамп в 2016 году применял технологии рассылки, например, индивидуализированных сообщений. Да? Работали ребята по кварталу Филадельфии, кстати, поквартально. Есть такие технологии. Это 2016 год, а сейчас 22-й.
Угу. Ну, Дмитрий Геннадьевич, я уж прошу прощения, времени не так много. Давайте к уже ситуации в Европе перейдем и к европейским делам, тоже затяжным, тоже болезненным. В Косово и Сербии есть некое соглашение. О, это, кстати, любимый мой твиттерский дипломат Боррель заявил. Я не знаю, как он в плане работы, но в плане твиттера душевнейший человек. В общем, говорит, по автомобильным номерам. Разобрались. Это та самая ситуация, которая несколько месяцев была проблемной и вызвала даже строительство баррикад, даже угрозу вооруженных противостояний на границе. Сербия не будет выдавать знаки с косовскими городами. Косово прекратит перерегистрацию машин с сербскими номерами. Но пока все это продлили только вот эту ситуацию, ну, как сказать, как она есть сейчас, до 21 апреля. Так, с 21 ноября уже должны были в Косово штрафовать, а с 1 ноября, с начала месяца, уже нужно было номера менять. Боррель говорит, что дальнейшие шаги будут обсуждать. Он является переговорщиком, вот этим миротворцем, или как он себя там тоже любит называть по-разному. Это затянули ситуацию, потому что ситуация-то конфликтная, и к апрелю снова будет обострение? Или что-то все-таки там действительно крутится, вертится вот именно во взаимоотношении Сербии и Косово?
Крутится, вертится. Ага. Я скорее за это. Но есть, во-первых, ну, очевидно было, что, несмотря на все свои демонстративные там действия, Сербия ни на какой конфликт, ни с каким Косово, это прямой был конфликт, с НАТО был бы конфликт, вокруг Косово, Сербия на это не готова. Наоборот, у Сербии сейчас, так сказать, период, ну, такого вальса с евроатлантическими институтами, и это просто как бы элемент такого вальса. Но есть один нюанс. А все-таки шаг назад сделал и НАТО, и Евросоюз, потому что они не стали, они могли бы продавить Вучича. У меня даже сомнений нет. Но они не стали его продавливать окончательно. Почему? Я думаю, что испугались того, что вместо вот такого, знаете, ряженого патриота Сербии Вучича, вот такого, ну, то есть он как бы патриот, да, но такой патриот евроатлантист.
Все все понимают, да.
Все все понимают. Ну, слушайте, ну, там достаточно биографию прочитать, чтобы все понять. Да? Могут прийти реально такие, знаете, отмороженные ребята. А это такая возможность есть. И поэтому вот это вот опасение того, что именно сейчас возникнет крупный конфликт на Балканах, который НАТО сейчас точно не нужен, да, это вот, собственно говоря, и подвигло к некому небольшому, но все же компромиссу. И прошу заметить, это фактически первый компромисс в отношении Сербии за много лет, потому что до этого все время продавливали.
А вот с этой же самой ситуацией с номерами, ведь ее же тоже продлевали, она не взялась внезапно в этом году. Это что же как бы пришло, как это, в наследство из предыдущего времени? Прошу прощения. Затянули, еще раз затянули. К 21 апреля, наверное, недели за три до этого снова там какие-нибудь баррикады устроят, снова там Сербия пафосно заявит, как стянули вооруженные силы границы. Я абсолютно уверен, по определенным таким ультрапатриотическим пабликам пробежится, смотрите, Сербия мобилизовалась. Ну и опять что-нибудь, кто-то там кого-нибудь продавит, кто-нибудь кому-нибудь компромисс сделает.
Небольшое, что-нибудь, какое-то послабление, кстати, по углеводородам, скорее всего. Следующее послабление будет не по номерам, как в этот раз. Вот в этот раз чистая такая вот, чистое продление ситуации. А я думаю, что-нибудь там по углеводородам сделают, по китайским инвестициям не будут давить, как давят сейчас, вот и так далее. Нет, ну это, слушайте, ну это вальс. Траектория этого вальса всем понятна, а патриотические паблики, ну что, их приятно читать, но не дай бог на них основывать свою политику.
Угу. В завершении-то, кстати, я абсолютно уверен, уж кто-кто на этом точно сыграет себе, как он считает, в плюс, это Боррель. Я абсолютно уверен, его социальные сети абсолютно. Где-то запрещенные, где-то признанные экстремистские, они будут прям разрывать. Давайте, кстати, вот про углеводородную тематику, раз уж вы упомянули. Есть сообщение, правда, из американских СМИ, Блумберга, о том, что верхняя граница на углеводороды, в данном случае на нефть из России, стала причиной для каких-то там вот метаний внутри Евросоюза. Потому что есть определенные страны, где есть повестка против России, Польши, Прибалтики, говорят, 65 за российскую нефть – это много. А вот там ребята, у которых флот развит, которые живут в Средиземном море, и которые еще и страховкой, кстати, занимаются, и флажки свои раздают разным кораблям, типа Мальта и Греции, говорят, что нет, не 65, а 70, и немного, а мало. А ведь уже вот-вот поджимает дата, когда нужно вводить эту верхнюю планочку, 5, по-моему, декабря. Что там такое? И не просто так этот посев через американские СМИ идет.
Ну, во-первых, консенсус там есть, что удавку максимально административного ограничения цен на российские углеводороды, есть консенсус, что ее на нас накинут. И дальше посмотрят, как мы будем из этого выкручиваться, особенно с учетом наших, так сказать, таких заединических, патриотических заявлений о том, что не, мы не будем. Да? А потом выяснится, что мы будем, но вот немножко вот тут не зенька там и так далее. Это всегда очень смешно делать, как мы отруливаем от патриотических заявлений. Да? Но, значит, консенсус есть. Проблема в другом. Проблема в том, что вокруг нынешней экономической ситуации в Европе и вообще в энергетике формируется большая такая вот на политическом основании Панама, внутри которых, фикция, да, внутри которой люди, некоторые группы раздают друг другу разного рода вкусные кусочки, и иногда в некоторых кругах именуемые гешефтами. Вопрос тот, что сейчас происходит, вот вы правильно, между прочим, абсолютно охарактеризовали расклад сил, что некоторым этих гешефтов не будет вообще, то есть прибалтам и Польшам, потому что они сами поставили себя вне этой системы, а некоторые говорят, что нам их мало, дайте еще. Вот, собственно говоря, вот эта вот борьба за то, кому вот в рамках административно установленного ограничения на российские углеводороды, там еще, кстати, газ на подходе, да, по цене там максимальная цена 2800, ничего так, да, вот, и кому же эта разница-то пойдет? Не американцам ли? Да, и в данном случае вообще американские СМИ, потому что главным расторговщиком вот в этой торговле за мелкие кусочки, за мелкие, что называется, бонусы, являются американцы. Они в этой схеме банкуют. А Европа – это дичь. И все остается только вот нам тут вот отожмите 2 доллара сюда, 2 танкера туда, а можно вот перестраховку тоже у нас делать. Вот и все.
Дмитрий Геннадьевич, к сожалению, время подходит к концу. Вот так вас бы слушать, конечно, и слушать, и относительно внутриевропейских, и относительно внутрироссийских, да и про смежные ситуации тоже. Политолог и кандидат политических наук Дмитрий Естафьев на радио «Спутник» поделился своими и мыслями, и, главное, обратил внимание на нюансы, потому что в любой ситуации, и как в анекдоте, да и как в истории вообще, куда важнее эти самые нюансы. Дмитрий Геннадьевич, вам спасибо огромнейшее. Меня зовут Алексей Красильников, это радио «Спутник».
Профессор смотрит в мир.